Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Мамина радость», передача, в которой мы говорим о семейной жизни, воспитании детей и, конечно, о счастье быть мамой. Сегодня мы беседуем с Екатериной Кочергиной. Здравствуй, Катя.
Здравствуйте, Маша.
Я по традиции всегда задаю такой вопрос. Какая у тебя семья? Расскажи немножко о ней. Сколько вас? Как давно ты в браке?
В браке мы почти 4 года. У нас есть общий ребенок с мужем, Захар его зовут, ему 2,5 года. Есть старший сын мужа, получается, от первого брака, Савелий, ему почти 12 лет. И сейчас мы ждем третьего ребенка. Это будет девочка, она родится через месяц.
Всего месяц остался. Что ты сейчас переживаешь?
Ну, я переживаю, конечно, как младший, да, сын воспримет нового члена семьи. Я знаю, что старший наш ребенок, он, ну, они с младшим, получается, в принципе, в достаточно хороших отношениях, нет никакой ревности, они очень дружны. Старший очень ждет сестренку, он как бы настроен на это, вот, а младший, конечно, я понимаю, что он такой собственник, и он будет вот эта ревность, и вот это такой трепетный момент достаточно сейчас.
Воспитывая двух мальчиков, девочка, как ты ее ждешь, воспринимаешь?
Она желанная, запланированная, так скажем, то есть мы с мужем действительно хотели девочку, мы молились об этом, то есть мы даже как-то до того, как мы сходили на УЗИ, и на самом деле мы как-то знали, что будет девочка. Мы были в отпуске и даже купили костюмчик заранее, потому что муж сказал, ну мы же знаем, что Василиса, и поэтому мальчикам купили, пойдем девочке тоже купим. Вот, планировали, молились об этом, и как бы никакого удивления на УЗИ уже не было, то есть мы были прям четко уверены в этом. Я думаю, что она внесет такое разнообразие в нашу семью. Мальчикам придется как-то уже быть более сдержанными.
Василиса очень красивое имя.
Да, спасибо.
Русское, красивое. Ты сказала, что вы молились, у вас верующая семья. Да. Расскажи, пожалуйста, какое значение веры имеет в вашей семье?
Большое значение, на самом деле. Я понимаю, что любые сложные какие-то ситуации, вот сейчас, которые мы, допустим, даже проходим, без Бога их было бы очень сложно проходить. Я не знаю, как другие мамы, но когда у меня ребенок там где-то болеет, где-то там что-то не так, то все равно первая мысль, что да, надо помолиться, надо попросить помощи, потому что даже когда вот возникают какие-то иррациональные страхи, когда в голову просто приходит картинка о том, что он может откуда-то упасть, он бежит, то есть это прям очень яркие такие картины в голове. Я просто молюсь и говорю, Господь, вот убереги его, пожалуйста, от всего вот этого, потому что, ну, я понимаю, что я не всесильная, я не могу быть везде, а Бог везде. И поэтому вот страхи, они уходят. Я прям четко верю, что Господь его всегда оберегает. И
вот, знаешь, очень интересно ты сказала, что ты понимаешь, что ты не всесильна, да, и не можешь от всего уберечь. Некоторые мамы, ну, наверное, не имеют этого понимания вполне, потому что считают, что могут оградить своего ребенка от всего. Что бы ты могла сказать таким мамам, которые думают, что они могут полностью защитить свое дитя?
Ну, во-первых, я считаю, что ребенок должен падать, он должен где-то набивать свои шишки. Это естественное условие для развития ребенка. То есть, пытаясь его везде ограничить и подстелить ему соломки, мы только мешаем ему расти и развиваться. Вот. Понятно, что хочется, чтобы он по минимуму, да, испытал какую-то боль, какое-то разочарование. Но это рост. Вот, и поэтому мы можем только дать ему безопасную такую среду какую-то для развития, да, но если мы его в кокон какой-то закроем, будет ему еще больнее, когда ему придется выйти из этого кокона. Вот, и поэтому, когда мы отпускаем, нам приходится это делать. И тут только с молитвой, когда мы молимся и говорим, что Господь, вот я его отпускаю, но, пожалуйста, ты его там защищай, потому что, а как иначе? Садик, школа, дальнейшая его жизнь. Он будет выходить, и чем дольше ты его будешь держать, чем дольше ты будешь пытаться его прижимать как-то к себе, тем сильнее он будет отталкиваться и пытаться убежать. Нужно дать ему вот эту возможность идти, исследовать мир, чтобы он знал при этом, что он всегда может вернуться, всегда его поддержат, всегда его примут. Сегодня, допустим, ну, на сегодняшний день, да, каждый вечер, когда он ложится спать, ну, Захар, да, он маленький просто, и поэтому я его укладываю, да, потому что Савелий, он все-таки уже такой близко к подростковому возрасту, его можно не укладывать спать, он все-таки это делает самостоятельно, но Захаром укладываешь спать, и поэтому я каждый вечер я молюсь за него, и все, и он как бы, да, он тоже говорит аминь, и я верю, что ну, сейчас, когда он начнет больше говорить, что он будет просто меня в молитве в этой поддерживать, и это как-то впитается в него, и он может вот с этой уверенностью, что он не один, что он защищен, идти дальше и спокойно завоевывать мир.
Катя, как ты приняла сына мужа? Насколько это было для тебя, может быть, сложно или наоборот легко это было?
Савелий, он с нами 3 года, получается. Это было обоюдное решение с мужем, то есть он, Савелий, изначально жил с мамой, но мы видели, что там есть определенные сложности, и необходимо ребенку дать другие возможности для существования, для жизни, для развития, и что ему гораздо будет лучше у нас. Поэтому, когда мы это обсуждали, то есть у нас даже, я была беременна Захаром, и у нас была однокомнатная квартира на тот момент, и мы понимали, что мы не можем родить ребенка, еще забрать второго в таких жилищных условиях, и поэтому мы очень быстро все там закрывали одну ипотеку, брали другую вот, во время беременности. Сначала это больше было, наверное, решение, ну, просто так было правильно. Просто так было лучше для ребенка. Я прекрасно понимала, что это будет нелегко, потому что, ну, достаточно взрослый уже ребенок, достаточно переживший, так скажем. Он уважительно относится, он меня слушает. При этом я как бы понимаю, что у нас есть еще то, что нам нужно еще решить как-то, да, какие-то наши взаимоотношения настроить. Mm-hmm. Вот. Это сложное решение, но правильное. И когда мы с мужем еще перед тем, как пожениться, мы общались с нашим священнослужителем, с нашим наставником, и он говорил, мне в том числе, он мне говорил, что ты понимаешь, что ты берешь муж, вот Саша, да, он... Ну, не сам по себе, да, то есть у него есть определенное прошлое, в том числе Савелий, это часть его жизни. То есть ты берешь не одного Сашу, а берешь его всего со всем его довеском. Точно так же, как Саша говорил, что он берет не только меня в жены, да, но он берет и мою семью, то есть моих родителей, то есть ему нужно тоже выстраивать с ними отношения. И поэтому не было такого ощущения по отношению к Савелию, что это какой-то ненужный, да, человек. Это часть Сашиной жизни, mm-hmm. часть Сашиного прошлого, которая, от которого невозможно отмахнуться. Его просто нужно принять, взять себе. Переживаю, как будет проходить переходный возраст у нас, конечно. Потому что, ну, всегда говорят о том, что это сложный период. Молимся за него тоже, чтобы он как-то принял Бога в свое сердце. И чтобы он действительно принял вот эту нашу культуру, потому что он немножко в другой культуре воспитывался. Да, он с нами всегда, он в церкви, он всегда в общении с верующими. Но та вот прошлая его жизнь, в которой он рос, она как бы влияет все равно на него. Вот, поэтому молимся, чтобы Господь как-то минимизировал вот это влияние.
Знаешь, ты сказала, что приняла мужа Александра вместе с Савелием, и Савелий как часть его прошлого. И у меня такая мысль возникла, что теперь Савелий часть вашего совместного будущего.
Да.
И я думаю, что это очень ценно, что вы приняли решение дать ему лучшее будущее, чем могло бы у него быть. Кать, вот поделись, пожалуйста, как найти в себе силы воспитывать детей правильно? Мы часто срываемся, мы часто какими-то своими человеческими желаниями двигаемся. И, ну, я думаю, что у каждого есть такое, что хочется отгородиться от всех и сказать «не трогайте меня». Вот как все-таки находить в себе силы всегда быть мамой, такой вот прям мамой?
Я не скажу, что я идеальный, я не срываюсь. У меня, конечно, тоже бывают такие моменты, когда устала и уже просто даже нет сил. Ну да, я молюсь, конечно, да, о том, чтобы Господь давал эти силы, давал эту любовь, потому что своей любви иногда ей просто не хватает. Когда ты родил ребенка, да, ну как бы у тебя материнский инстинкт, он автоматически появляется. Вот, по отношению к Савелию тут как бы сложнее, да, то есть без любви Божией тут вообще нечего делать. Я читаю про детскую психологию, я слушаю психологов в том числе. Очень часто, когда, ну, я вижу, как ребенок капризничает, да, у него там какие-то истерики, он там, ему что-то не нравится. У психолога, да, я услышала такой момент, что всегда нужно задуматься, почему ребенок так себя ведет. То есть у него нет желания и цели вывести вас из себя, сделать что-то назло, особенно вот в таком маленьком возрасте. То есть это просто его внутреннее, то есть он не может справиться с какой-то ситуацией, и вот это вот так вот изливается. И то есть кричать на ребенка просто потому, что ему 3 года, он что-то не делает. И ну, очень часто родители кричат на детей просто потому, что им 3 года, по сути. Потому что в силу своего возраста они не умеют просто с этим справляться. И вот это вот надо просто держать в голове, mm-hmm. что это просто период, это просто возраст, это просто ситуация, с которой он где-то не справился, mm-hmm. где-то не смог. И на самом деле, когда мы как родители кричим на детей, это просто признак нашей слабости. Это значит, что мы не справились с ситуацией. Вот это дает, наверное, да, силы где-то сдержаться в какой-то момент. Потому что если ты закричишь, ты не решишь ситуацию вообще никак. Ты сделаешь ее только хуже. Вот, потому что ребенок испугается, ребенок поддержит тебя в этом крике, я не знаю. Ты опустишься на его уровень, да, там, я не знаю. Да. Ты просто не справишься с ситуацией, дашь слабину, и никому от этого хорошо не станет, ни тебе, ни ребенку. Вам обоим будет плохо. Угу. Вот, поэтому лучше где-то перетерпеть, да, там, отойти в сторонку, закусить кулак, я не знаю, еще что-то. Вот, но дать ему возможность прожить эту эмоцию какую-то. Где-то поддержать, где-то утешить, и все снова станет хорошо, потому что они как на качелях, да, вот mm-hmm. сейчас. Что 12 лет, что 2,5, они оба как бы в эмоциях все mm-hmm. равно. Дети, они просто живут этим. Yeah. Вот это, об этом надо просто помнить.
Да, ну вот у нас вообще известно, что одна негативная эмоция всегда рождает другую негативную mm-hmm. эмоцию. А вот как думаешь, с хорошими эмоциями действует этот принцип? Вот если ты, допустим, сдержалась, вместо крика, наоборот, сказала какие-то добрые слова, слова любви, получается ли у другого человека перенять вот эти чувства и ответить этим же?
Безусловно. Ну, то есть, как в физике, да, действие рождает противодействие. Ну, как бы вот, если ты на крик начинаешь отвечать криком, крик будет продолжаться и нарастать, mm-hmm. и нарастать. Вот, если ты отвечаешь любовью, да, какой-то, какими-то такими-то добрыми словами, да, может быть, это не сразу, да, происходит, да, то есть ребенок не может сразу переключиться и такой, а, ну да, что я, что это со мной? Да, он не может это сразу, но все наши вот эти вот негативные какие-то эмоции, которые мы иногда, да, на детей вываливаем, они все у них накапливаются и... Ну, негативно потом сказываются в более взрослом возрасте. А все, вот, вся любовь, которую мы изливаем, да, нельзя перелюбить ребенка. Это, мне кажется, устаревшая какая-то установка, да, как раньше говорили. Нельзя на ручках долго носить, да, он привыкнет. Нельзя вот там много сюсюкаться, нельзя там еще что-то делать. Как бы это сейчас уже даже доказанный факт докторами, да, что есть такой... 4-й триместр беременности, период донашивания, то есть когда ребенок рождается, и ты его носишь на руках просто потому, что ему это необходимо. И когда он напитается любовью до конца, то есть он наполнится ей, он сможет дальше двигаться, зная, что здесь у него все хорошо, здесь ему не надо завоевывать территорию, ему не надо там биться за маму, за мамину любовь. Вот. И ну, как бы нельзя перелюбить ребенка. Нельзя его переподдержать, да, то есть ребенок должен всегда чувствовать, что ты в любом случае его любишь, в любом случае, как бы он себя ни вел, да, и как бы тут вопрос не про вседозволенность, типа, что, ой, да, конечно, ты можешь mm-hmm. делать все, что хочешь, нет, естественно, есть правила, есть границы, и как бы их никто не отменял, но при этом ребенок должен знать, что если он сделал что-то не так, он может прийти, рассказать тебе об этом, и вы решите эту проблему, а не так, что он боится подойти к тебе, потому что ты его там накажешь за какой-то проступок. Так он тогда к тебе не придет, и он будет искать эту поддержку где-то в другом месте, и, скорее всего, в не очень хорошем месте. Поэтому важно, чтобы вот он чувствовал эту любовь. Дети, говорить им, конечно, тоже надо. Ну, я как женщина, да, то есть говорят, что женщины любят ушами там. Но мне действительно, мне недостаточно, когда мне муж просто говорит. Слова – это просто слова. А мне важно именно, когда он проявляет. И это как бы не в плане подарков, да, там, не в плане каких-то вещей, там, еще что-то. Это действие. Внимание. Это действия какие-то, да, то есть подойти и обнять – это скажет больше любви, чем просто там, он, там немного чем что-то наговорит. Так и с детьми, они должны чувствовать твою любовь, а не просто знать. Что ты им сказал, то как бы, ну да, мама сказала, что она меня любит, но при этом она как бы никак это не проявляет, никак у них все сложнее и проще, с другой стороны, да. Лучше 10 раз обними, чем там 15-20 раз скажи, что ты его любишь. Потому что именно вот эти вот объятия, какие-то тактильные вот эти ощущения, они действительно очень важны для ребенка.
Еще хочется спросить у тебя о значении мужского воспитания. Вот как думаешь, отец, каким он должен быть для ребенка, особенно для сына?
Отец, он должен быть примером, он должен быть поддержкой. Да, но если к маме нужно бежать и изливать свои слезы, ну, как бы я сторонник того, что да, у меня вот два мальчика, но мальчики должны плакать. Если они не плачут сейчас, они им сейчас говорят, ты мужчина, не плачь, да. Они потом вырастают в людей, которые не знают, как реагировать на женские слезы, например, потому что просто им запрещали плакать, они как бы не знают, как с этим справляться, они запихивали всю эту боль в себя. Ну, он мальчик, допустим, да, он упал, разбил коленку, ему больно, но это нормальная реакция заплакать. И когда ему говорят, ты мальчик, ты не должен плакать, как бы, ну, такой диссонанс, мне кажется, в детской голове происходит. И вот к маме, да, он должен бежать, изливать свои слезы какие-то, да, там мама обнимет, поддержит. Папа – это пример, да, там какой-то стойкости, он должен как это вдохновлять, что у тебя там все получится, да, где-то, может быть, строго сказать. То есть у меня вот есть папа, как часто, наверное, в советских семьях было, что мама там держит всю семью там. Папа командовал в училище, он у меня военный, МЧС. И мама говорит, ты вот командуешь там, вот там командуй. Дома не надо тут командовать, свой командирский голос. И папа, он был достаточно таким, не строгий он, да, он, то есть, как бы такой лояльный, так скажем, к нам. Но если папа начинает повышать голос, что случается крайне редко, это как бы признак того, что все, ну, то есть, границы все перешли, и все, и прям тут уже все прячутся. И... криком не воспитаешь, то есть, тут авторитет должен быть, у папы должен быть авторитет просто, вот именно такого
отца
да, поддерживающего, любящего, которому, да, можно забраться на коленки, да, можно с ним пошутить, можно с ним поиграть, который, ну, просто будет рядом, подставит плечо, когда нужно. И я считаю, что папа, он, что касается, допустим, тех же мальчиков, должен проводить с ними время какое-то, учить их, ну, не знаю, гвозди забивать, в походы,
съездить.
В поход сводить, да, то есть, ну, вот именно важно, чтобы вот были какие-то вот эти моменты. Не как часто бывает, да, мама занимается детьми, и вот мама всегда с детьми, а папа как бы вот он там деньги где-то зарабатывает. Нет, папа, конечно, деньги зарабатывает, он обеспечитель в семье, он глава семьи, да, то есть папа, если сказал вот так, значит, вот так и будет. Да, мама может быть не согласна, да, где-то мама может быть это, но мама слушает, что говорит папа, всегда. То есть и дети должны это знать четко и понимать, что глава семьи – это отец, а потом уже все остальное. Вот, и вот важно, чтобы они проводили время с папой именно, не только с мамой, да, там постоянно где-то кружки, там еще что-то, а чтобы именно какие-то вот мужские вот вещи, чтобы папа их учил, передавал им вот это вот, чтобы не было потом, ну, вот у нас такое поколение выросло, ничего они не умеют. Ну, они ничего не умеют, потому что их просто не научили. Вот, просто папы не провели с ними время, не показали, как держать молоток там.
Кать, последний вопрос. Что можешь пожелать женщинам, которые испытывают семейные сложности в воспитании детей, во взаимоотношениях с мужем. Ну вот вообще, в целом, семья для них, знаешь, не благословение, не радость, а вот как каторга. Вот как каждый день сплошной труд, который вот так вот видят семью. Что можешь им пожелать?
Идти к Богу. Ну, на самом деле, до того, как я пришла к Богу, до того, как я стала верующей, у меня было совершенно другое представление о том, как должна себя вести женщина, о том, как строятся там семейные отношения, как этот мир сейчас диктует, да, и феминистки, карьера, и вообще, так вообще зачем выходить замуж, ну, то есть очень много всего вот этого намешано было в голове, и ничего хорошего как бы из этого не получалось. Когда я четко понимаю, что у меня муж глава семьи, а глава мужа Христос, то, что нас объединяет, вера, то, что мы каждое воскресенье мы в церкви, это как бы не вопрос даже выбора, это наша жизнь, мы этим живем, мы так живем. И когда возникает сложность какая-то, куда обращаться, так обратись к Богу, потому что ты можешь сколько угодно пилить мужа и рассказывать ему, как он должен себя вести, он будет сопротивляться, как любой нормальный человек. Это будет восприниматься как сопротивление. А если ты идешь, и ну, я иду и молюсь, и говорю, Господь, ну вот я тут ничего не могу сделать. Скажи ему, что он не прав. Да? Ну, поменяй его как-то. То есть у нас с мужем, да, не то, что вот идиллия какая-то, да, что мы такие, никогда у нас нет никаких там преткновений каких-то. Да, мы где-то тоже спорим, где-то у нас мы не согласны с чем-то. Ну, молишься, и он приходит и извиняется. Если бы я не просто не замолкала и продолжала бы, да, там что-то говорить, это был бы какой-то скандал, да. Но ты понимаешь просто, что жена должна просто промолчать в какой-то момент. Просто закрываешь рот, уходишь, помолишься, и он приходит через какое-то время и говорит, ну, извини, что-то я тут был неправ, давай попробуем вот тут как-то вот так вот сделать. Вот. И даже если он был прав, он все равно извиняется, на самом деле. Ну, слава Богу, вообще за мужа. Вот он в этом плане такой. И говорит, ну, да, от меня не убудет. А мир в семье он. Вот. И вот то, что у него есть Бог, у меня есть Бог. И у нас есть Библия, да, где есть все ответы на все вопросы. Это дает, да, вот это спокойствие, да, в семейной жизни. И поэтому, если не справляемся сами, ну, куда идти, как не к Богу? То обязательно просто нужно просто сделать этот шаг и дать ему возможность просто наладить твою жизнь.
Вот. Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня беседовали с Екатериной Кочергиной, мамой двух детей, но скоро уже трех. Спасибо тебе большое.
Спасибо, что пригласили.